Возле входа в дом пожилой коренастый придаток с усердием подстригал колючий вечно зеленый кустарник. Блистающего прислуги не было, да и к чему блистающий при стрижке кустов.
«К вам гость, высший чен», — приветливо сказал он, глядя на нас и смешно морща лоб. «Вон у беседки. Просил пока не докладывать, видите?»
«Вижу», — кивнул чен.
«Смешной он, этот гость!»
Слуга оказался на редкость словоохотливым.
«Высший, а все равно смешной. Хоть и платит хорошо. Я, когда у него недель три назад по вечерам подрабатывал, то господин Имрах мне каждый раз поляну серебра выдавал. Не скупился, хоть и работа-то пустяковая».
«И чем же ты у него подрабатывал?» — ответно улыбнулся чен.
«Наемным и убитым. Три раза в неделю».
«Кем? Кем?»
«Наемным убитым».
«Это как?» — заинтересованно спросил чен, а я только шевельнул рукоятью, потершись о касавшиеся меня железные пальцы.
«Да так, он ведь, когда в Майлань приехал, этот господин Имрах, то сперва стал зачем-то собак рубить. И ему их прямо на постоялый двор приводили. А когда он дом снял, то домой. Поначалу-то у него плохо получалось, а после наловчился, с первого удара голову псу сносил. Потом он чучело кожаное у скорняка заказал, чтобы мехом в разных местах оторочено было. И чучело саблей полосовал. Но дальше больше. Трех обезьян ему доставили. Крупных таких, только хлощеных, чтобы злоба вышла. А он их в человеческое платье одевал. И тоже рубить пробовал, но не вышло у него с обезьянами. Рядом бил, как по человеку полагается».
«Вот как он учился, оказывается, — подумал чен я. Крови привыкал. Мастерство контроля ломал, а с обезьянами не вышло. Хороший ты парень, Имрах Ид-Башшар, несостоявшийся мститель. Хороший, да умный слишком. Друдло бы тебе. Друдло, но дачи судьбу позлее да ума поменьше, а ярости побольше. Нет, не надо тебе ни судьбы, ни ярости, пылкий Имрах, желающий научиться убивать. И никому не надо. И мне не надо бы, да только поздно уже».
«А дальше он меня нанял», — продолжал меж тем слуга. «По договоренности. Я короткой саблей неплохо владею, так должен был с ним беседовать по вечерам. А когда господин Имрах, дай творец ему здоровье, первым ударить успевал, то должен был я кричать громко, на землю падать и не двигаться. А он стоял надо мной и смотрел. Я кричал и падал, а он смотрел. Хороший человек, щедрый, но смешной. И саблю просил на булыжник ронять, чтоб дребезжало, будто сломалось. Я и ронял, чё ж за серебряный лян не уронить. А он слушал. Если б не отослал он меня неделю тому назад, глядишь, я бы и не только рисом и овощами на зиму запасся бы, но и дочке обнову какую купил. А у вас-то я временно. Кусты вот постригу и все. А господин Имрах, ах, хорош человек, всяческих благ ему в этой жизни».
«Да уж, благ ему всяческих, — подумал я, — только не тех, что он сам себе желает. Хороший человек Имрах Ид-Башшар, и блистающий при нем хороший Маскин 13 из Харзы. Но то, чего хотят они, нет, не благо это». Чен благосклонно кивнул просиявшему слуге, пообещал, что прикажет Антанье взять отставного наемного убитого на постоянную службу, и мы двинулись в обход пруда. Это заняло совсем немного времени, и, не доходя до древнего кипариса, настолько подгнившего и накренившегося, что его поддерживала подпорка из красного дерева, я толкнулся в Ченову руку, вылетел из ножен и приветливо замахал Маскину 13-му. «Эй!» — хором крикнули мы с Ченом, каждый на своем языке. «Как дела?»
«Дела?»
— тоже хором спросили Имрах Ид-Башшар и пояс пустыни, выглядывая из беседки.
Только в отличие от нас, они не знали, что говорят хором.
«А вот сейчас посмотрим, как у нас дела. Сейчас выясним».
И с наигранной зловещестью они направились к нам.
«Зря я панцирь дома оставил», — подумал Чен и тут же устыдился подобной мысли.
«Да ну, ерунда! Что же мне теперь в самом деле, и побеседовать нельзя как следует?»
В шагах в трех от нас Эмрах остановился. Пояс пустыни в его руке медленно резал воздух крест-накрест, чутко подрагивая гибким концом клинка и впрямь напоминавшим язык рудного полоза.
«Свадьба-то скоро?» —
спросил Маскин, небрежно переходя от креста к вытянутой восьмерке.
«Не знаю», — ответил я, накручивая узкую спираль. «Со мной никто не советовался». Чен в это время разговаривал с Эмрахом примерно о том же, но я не вслушивался в слова людей, опасаясь отвлечься и показать себя в беседе не с лучшей стороны. Ну, честолюбив я, каюсь. Пояс пустыни нанес первый удар. Все так же медленно и четко, как полагается даже и не при беседе, а во время демонстрации, при обучении. Если горячность его еще и оставалась где-то, то сейчас она была упрятана глубоко-глубоко. Чен отошел на шаг, а я, не входя в соприкосновение с Маскином, поднялся над непокрытой Ченовой головой и там замер.
«Я слышал!»
Маскин провел несколько длинных рубящих махов, но делал это он на таком расстоянии от Чена и меня, что его действия можно было бы счесть лишь похвальбой.
«Будто в кабире детского учителя семьи Абу Салим убили. Кого еще после него?»
Эта тема и та легкость, с которой нынешний пояс пустыни заговорил о смерти наставника, да и о смерти вообще, пришлась мне не по душе.
«Никого», — не двигаясь, ответил я. «Наставник был последним».
Не объяснять же ему, что в переулке-то как раз наставник был первым, а уже потом...
Не стану я ему ничего объяснять.
Эмрах вдруг прыгнул вперед и ударил коротко и точно, целясь Чену в бедро. Я метнулся вниз, приняв харзийца на сильную часть клинка, но сбрасывать в сторону не стал. Чен, поняв мое желание, не двинулся с места. Нет, удар был чистым. Даже не успея я подставиться, Маскин все равно остановился бы вовремя. Лязгнув с досады, пояс пустыни попытался режущим полукругом достать голову Чена, но Чен низко присел, а я легонько кольнул локотем Раха. «Так, чуть-чуть, чтоб не зарывались. Оба. Мы им не наемные убитые».